по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 10 часов в Москве. Сегодня вторник, 9 апреля. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А вчера после эфира были интересные комментарии по поводу церкви. Я напомню, что мы с вами читаем первое послание к Коринфянам. Напомню и сообщу тем, кто присоединился к нам впервые, что в этих трансляциях мы читаем Священное Писание, Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем каждую книгу, каждую главу и почти каждый стих. Ну, не совсем каждый, но почти. А наши трансляции рассчитаны на 5 с небольшим лет. Мы с вами уже завершили 2 года этого цикла, и вот, причем выстроен он таким образом. У нас книги из Ветхого Завета, потом книги из Нового, потом опять из Ветхого, потом опять из Нового. Таким образом, в Ветхом Завете мы дошли до конца исторических книг. Это конец 2 книги Паралипоменон. Ну и мы, соответственно, уже вернемся к Ветхому Завету несколько позже. В Новом Завете мы с вами читали 4 Евангелия, Деяния апостолов и послание к римлянам. Сейчас читаем первое послание к Коринфянам. Я напомню, что вы также можете послушать архивы этих передач в наших группах, наши основные группы ВКонтакте, Фейсбук. Это группы по страницам Библии. Найти их очень легко. Это буквы ПСБ на таком красном круге, да, на красном фоне белые буквы ПСБ по страницам Библии. Кроме того, у нас есть сайт theos.fm, на сайте есть раздел передачи, и там по страницам Библии, собственно, первый и числится. Вы можете легко зайти туда, послушать архивы, послушать предыдущие выпуски передачи, то, что вы пропустили. Я так подробно об этом говорю сейчас, потому что, насколько я знаю, с сегодняшнего дня к нам присоединяются несколько новых групп, которые ведут трансляции этого эфира. Вот, да, это уже 3-й год цикла, но посмотреть, что было до сих пор, вполне можно. И мы приветствуем вас на этих наших трансляциях, на этих встречах. Но по страницам Библии это еще и интерактивная программа. Это означает, что вы можете нам написать через наш сайт theos.fm, через приложение Theos, которое вы можете скачать в App Store и Google Play. И совершенно бесплатно, естественно, да, и вы можете нам также писать через те группы, наши основные группы и те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете, в комментариях пишите. Обычно эфиры выстроены таким образом, что мы сначала читаем самые интересные комментарии предыдущего дня, потом читаем вместе и изучаем Священное Писание. Ну и, наконец, мы с вами, если есть время, читаем несколько комментариев, наиболее актуальных комментариев, которые пришли вот прямо сейчас во время эфира. Это означает, что если вы нам пишете, и вы не получаете ответа сразу, то вполне возможно, что на следующий день или через день мы ваши комментарии, ваши письма прочитаем или, по крайней мере, как-то постараемся их упомянуть. Иногда я не читаю комментариев, потому что они длинные, но поднимаю темы, которые вы в этих комментариях затрагиваете. Поэтому даже если ваше имя не будет упомянуто, скорее всего, тема, которую вы поднимаете, если она связана с этими эфирами, в наших комментариях или в наших беседах так или иначе всплывет. Я также скажу еще вот о чем. Мы читаем Священное Писание не ради того, чтобы просто глубже проникать в Библию. Это интересно, но это не есть главная цель, и это не та цель, которую можно считать достойной. Мы читаем Священное Писание для того, чтобы ближе и лучше познавать Бога. Мы читаем Священное Писание для того, чтобы расти во Христе. На эти передачи, на эти эфиры мы приглашаем и тех, кто считает себя верующими, и тех, кто считает себя и является неверующими. Потому что мы уверены, что Библия, Слово Божие, говорит к каждому из нас. Вот и сегодня мы продолжаем говорить о проблемах Коринфской церкви, и в связи с этим мы не можем не сказать о проблемах церкви в принципе. Церковь сегодня, к сожалению, пинает всякий, кому не лень. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что апостол Павел действительно говорит коринфянам неприятные вещи, но говорит он им истину с любовью. Он называет их святыми, он говорит об их избранности, Кстати, святость, которую он имеет в виду, это святость Иисуса Христа, который есть в людях, которые освящены Христом. Но при этом он обращает внимание, и причем он с грустью, с печалью говорит о том, как живут эти самые коринфские христиане. Выясняется, что у них разделение. Выясняется, что у них разобщенность. Выясняется, что они находят себе лидеров, руководителей, вместо того, чтобы идти за Христом. И даже те, кто говорят о себе «мы Христовы», делают это не потому, что для них важен Христос, а потому что они пытаются сказать, например, что Христос круче Павла, Христос круче Аполлоса или еще, допустим, ну, не знаю, круче Петра. Да, вот. Но смысл-то не в этом. Смысл не просто и совсем не в том, что там Иисус круче кого-то. А смысл в том, что им все стоит, им все движется. Вот в этом смысл нашего отношения ко Христу. А коринфяне этого не понимают. Они просто решают сделать Христа лидером одной из группировок, тем самым унижая нашего Спасителя. И дальше апостол Павел продолжает разговор с Коринфской церковью и говорит о том, что да, у каждого человека, у каждой группы людей есть нечто такое, чем мы хвалимся. Евреи хвалятся, эллины хвалятся. И потом он говорит о том, чем хвалится он, что для него важно. Я хотел бы поставить перед каждым из нас такой вопрос. А вот вы чем хвалитесь? Я чем хвалюсь, спрошу я себя. Я отвечу на этот вопрос после того, как мы почитаем Священное Писание. Надеюсь, что ответите на него и вы в комментариях. Ну и также можете, естественно, писать те вопросы, те мысли, которые у вас возникают по ходу эфира. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, мы смиряемся пред Тобою, Боже, мы склоняемся пред Твоей праведностью, пред Твоей милостью, и мы поражены тому, как у Тебя сочетаются и эта праведность, и эта милость. Мы молим Тебя, прибудь с нами и направляй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжаем наши беседы по первому посланию к Коринфянам. Мы пока еще в первой главе. Мы говорили о главном решении проблем и жизни, и церкви. Это решение в господстве Иисуса Христа. Если Он действительно наш Господь, то есть если это не просто слова, которые мы говорим, если это не просто такая приписка, вот чтобы красиво было, но Он действительно наш Господь, тогда мы будем подчиняться Ему, тогда проблемы решаются. Если нет, ну тогда мы будем решать, кто из нас сильнее, кто из нас важнее. Коринфская церковь была похожа на многие современные церкви, и проблемы здесь те же самые, которые мы с вами находим и в современных церквях. И одна из этих проблем – это проблема разделения. Люди шли не за Богом, люди шли не за Христом, люди шли за конкретными людьми. Я думаю, здесь стоит сказать, что коринфские христиане были, конечно, спасенными людьми, при этом они были духовными младенцами. Знаете, в одной церкви, было это в Штатах, говорили о том, что вот у нас дети, воскресная школа собирается в банкетном зале. А это были дети младшего возраста, где-то с 3 до 7 лет. И кто-то из родителей мне говорит, ну да, я туда зашел во время служения. Там не банкетный зал, а там какой-то зал писка и крика. Я догадываюсь, что этот человек был несколько раздражен на детей, возможно, в жизни его есть причины, которые это раздражение объясняют. Однако зачастую все церкви наши бывают такими залами писка и крика. Вот в Коринфской церкви было именно так. В 12 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам читаем: «Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин и я Христов». Вот четыре группы людей. Каждая из них, кроме последней, идет за определенным лидером. Были люди, которые принимали апостола Павла как лидера, говорили, что да, вот это апостол, подтвержденный Богом и так далее. Но Павел, как считается, по крайней мере, был не совсем впечатляющего внешнего вида. Гораздо более впечатляющим по внешнему виду был Аполос. Аполос когда-то занимался, собственно, основанием Коринфской церкви. И вот когда пришел Павел, уже сразу было это разделение. Кто-то шел за Аполосом, кто-то шел за Павлом. Кстати, такие ситуации бывают и в современных церквях, когда меняется пастор. Есть люди, есть такая фракция в церкви, которая поддерживает старого пастора. Есть фракция, которая поддерживает нового пастора. Я помню, как приехал в одну церковь, был тогда еще молодым христианином, я только начал преподавать. И вот я звоню в семью, которая должна была меня принимать, вызвалась меня принимать, я должен был там остановиться. Я говорю: вы знаете, вот пастор Сергей дал мне ваш телефон. И тут, а это была такая конкретная такая тетенька, конкретная женщина, я потом увидел ее, она и внешне была весьма конкретная. И она говорит: а Сергей мне не пастор, у меня пастор, и назвала совершенно другое имя. Я, признаюсь, спасовал перед таким напором, потому что я четко знал, что Сергей был рукоположен в пастор этой церкви. Потом оказалось, что там небольшая войнушка между последователями бывшего пастора, который остался членом церкви, и нового, который, собственно, меня и пригласил. Вот в эту войнушку я попал. Ну, так с Павлом и Аполосом. Дальше группа людей, которые говорят: я Кифин. То есть они считают себя последователями Кифы, Петра. Возможно, Петра они никогда не видели. Ну, или, может быть, кто-то из них действительно был в Иерусалиме и видел или где-то еще встречался по жизни с Петром. Но вот это несколько особая такая группа. Да, Петр один из столпов. Да, ведь ни Павел, ни Аполос не видели Иисуса Христа при жизни, скорее всего. С Павлом, возможно, было исключение, но мы не знаем. А Петр ты видел? Петр — это один из представителей такого узкого круга. Петр, Иоанн, Иаков. И поэтому в Коринфе нашлись люди, которые говорят: не-не-не, я не буду тут в ваши игры играть, я не буду выбирать, кого больше люблю, Павла или Аполлоса, я Кифин. Но нашлись и сверхдуховные люди. И вот эти сверхдуховные люди говорят: а я Христов. Дело не в том, что в их жизни Христос имеет приоритет. Дело в том, что они противопоставляют Христа всем остальным и себя всем остальным. Вы хотите играть в крутых учителей? Хорошо. У нас учитель Христос и никто другой. На самом деле все они были Христовыми учениками. И вы знаете, меня пугают такие сверхдуховные люди, которые показывают на свою духовность, и у них получается, что только они христиане. Я знаю, что разные христиане в определенных моментах друг с другом не согласны. Я сам не согласен со многими христианами, многие христиане не согласны со мной. И мы это очень четко видим в тех письмах, в тех сообщениях, которые получаем здесь в редакции. Однако я готов встречаться и иметь общение с любым человеком, который любит Господа. С любым человеком, для которого Иисус Христос на первом месте и превыше всего. Апостол Павел задает несколько риторических вопросов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Иными словами, апостол Павел сам не может ничего сделать для того, чтобы искупить грех человека. Ни один учитель не искупит грех человека. И даже те духовные снобы, которые считают себя единственными правильными христианами, должны все-таки научиться принимать и других людей. Разделился ли Христос? Нет, конечно. Сегодня, если что-то разделяет единство во Христе, то именно это разделяющее становится наиболее проблематичным. Проблемы возникают там, где мы пытаемся разделить, разорвать христианскую церковь. Распятие Христа, его смерть, его воскресение — это краеугольный камень христианского единства. Личность Иисуса Христа, крестная смерть Иисуса Христа, подвиг Иисуса Христа — вот что объединяет нас. Все остальное вторично. Есть немало людей, с которыми мы не согласны богословски. Я думаю, что вот когда мы с вами дойдем до 12, 13 и особенно 14 глав первого послания к Коринфянам, то о некоторых несогласиях мы будем говорить. Я уже подозреваю, что будут письма от несогласных, и будет мой ответ этим людям. Но при этом мы принимаем друг друга как братьев и сестер. При этом мы понимаем, что полное представление, полная картина у нас будет только потом. Она у нас будет только тогда, когда Христос даст нам эту картину. А дальше апостол Павел говорит о водном крещении. И он говорит о том, что крещение для него, в общем-то, не столь важно. Оно важно как решение человека. Оно важно как свидетельство человека, как свидетельство Божьей милости, как свидетельство нашего ответа на эту милость. Но в нем нет никакого магического такого волшебного действия, которое спасало бы человека. Спасает благодать Иисуса Христа. Все остальное приходит уже потом. И апостол Павел пишет: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Ну, иными словами, у фракции апостола Павла в Коринфской церкви нет этого серьезного аргумента, ну, что вот нас крестил апостол Павел, соответственно, мы его ученики. Правда, потом выясняется, что все-таки крестил. Но он даже точно не помнит кого. Настолько для него это не важно. 16 стих. «Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю или не помню». И дальше он объясняет, почему. Не надо обвинять Павла в недостатке записей. Не надо говорить, что Павлу пригодился бы хороший секретарь. Он не помнит, потому что это было для него неважно. Он пришел с другой целью. 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Вот главное, что у него есть, главное, что для него есть, то, ради чего он проповедует, это центральность креста, центральность присутствия Иисуса Христа. То есть вот он пришел для того, чтобы проповедовать крест Иисуса Христа. Тот же апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава, 14 стих, скажет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот ему не надо ничем хвалиться. Он превозносит лишь одно. Он превозносит крест Иисуса Христа. Вот им мы спасаемся. Им мы живем, им мы приходим в вечность. Крест Иисуса Христа отделяет верующих людей от неверующих. Да, неверующие люди тоже могут вокруг чего-то объединяться. Иногда представляют себе, что вот верующий — это такой единый коллектив, единое тело Христово. А неверующие ходят, как кому вздумается, каждый сам по себе. На самом деле такая картинка очень далека от истины. Люди, не знающие Иисуса Христа, тоже ищут вокруг чего объединиться, и сатана подкидывает им самые разные объединяющие моменты. Штука только в том, что это не помогает перед Богом. И в частности, люди неверующие объединяются зачастую вокруг философии. Вот давайте осмыслим мир. Давайте сделаем его лучше, давайте сделаем его красивее. И да, на это очень легко поддаться, на это очень легко повестись. Ну, кто не хочет, чтобы мир был красивее? Апостол Павел, однако, будет говорить об этой философии, он будет говорить об этом объединении, и он покажет, что да, это объединение существует, но подлинное единство мы обретаем только в Иисусе Христе. Давайте вернемся к тексту. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, или, точнее, глупость или сумасшествие, а для нас, спасаемых, сила Божия». Для людей, которые погибают, для людей, которые без Христа, пока они не обратятся ко Христу. Проповедь Иисуса Христа – это глупость. Вот они воспринимают это как глупость, они воспринимают это как юродство. Кстати, и это отношение, и это восприятие для них тоже такой объединяющий момент. Это юродство для погибающих, независимо от того, на каком они континенте, независимо от того, где они находятся. И дальше мы читаем 19 стих, и здесь цитата. «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Кстати, это не значит, что верующие спасаются глупой проповедью. Это не значит, что верующие спасаются неподготовленной проповедью. Я беседовал с одним проповедником, он был уже в годах. И он говорит: а я никогда не готовлюсь к проповеди. Я говорю: почему? Он говорит: ну, во-первых, Дух Святой всегда скажет, что ему надо сказать. А во-вторых, ну, что бы я ни сказал, тут же написано: юродством проповеди. Честно говоря, проповеди этого человека были не лучшие. И для многих в церкви это была замечательная возможность поспать. Я не против того, чтобы поспать, но в церковь мы не за этим ходим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако, как бы хорошо вы ни проповедовали, как бы долго вы ни молились, как бы упорно вы ни готовились, неверующий человек, человек, в котором пока еще не началась серьезная работа Духа Божия, воспримет вашу проповедь как глупость. Я знаю, что и среди наших слушателей, тех, кто смотрит и слушает эту трансляцию, есть немало людей, которые говорят: что за глупости вы нам тут вещаете? И это будет так независимо от того, сколько мы будем готовиться и сколько мы будем молиться. Почему? Ну вот потому, о чем говорит апостол Павел, 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Вот тем, что кажется глупостью, тем, что кажется необоснованным, тем, на что людям порой так и хочется наехать, показать, что мы же умнее. Нам тут как-то написали: как можно проповедовать Евангелие в начале 21 века? Ровно так же, когда-то говорили, как можно проповедовать Евангелие в середине или в конце первого века, десятого, девятнадцатого, двадцатого века. Вот ничего нового в этом нет. Коринфяне пытаются показать, кто из них круче. А потом выясняется, что круче всех Бог. Только не в смысле нашей крутости, а в смысле того, что он стоит на другой плоскости. Он в принципе по-другому. 22 стих. И вот тут мы читаем о группах. Это две разные группы людей, которые по-разному относятся к Богу и к Божьему откровению. И опять-таки эти группы есть и сегодня. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. Что это за группа? Иудеи — это были люди, которым Бог открылся с самого начала. Бог избрал этот народ, Бог шел впереди перед этим народом. И они уже привыкли к тому, что есть какие-то знамения, какие-то признаки того, что происходит. Они привыкли к тому, что Бог открывается вот таким образом. Но вот штука в том, что они перестали искать Бога. Они ищут знамений. Они ищут этих внешних проявлений. Не Бога, а того, что Бог дает, того, как Он проявляется. Приведу такую аналогию. Представьте себе жену, которая ждет не возвращения мужа с работы домой, а те цветы, которые он принесет. Или то кольцо, которое он купит. Или те деньги, которые он принесет. Личность для нее не важна. Для нее важны проявления. Согласитесь, мужу это будет, ну, по крайней мере, обидно. А может быть, и что-то еще серьезнее. Итак, иудеи. Люди, которые в данном случае представлены искателями знамений, знаков, признаков. А тут им вместо знаков, вместо знамений начинают проповедовать. Им говорят о Иисусе Христе, распятом и воскресшем. Он ведь предупреждал, он говорил еще, что не будет вам знамения, кроме одного, кроме знамения Ионы. То есть, как Иона провел время в чреве рыбы и на третий день вышел оттуда, так и Сын Человеческий на третий день воскреснет. То есть опять это указание на воскресение. Но я полагаю, что среди нас, современных европейцев, преобладают представители другой группы. Дальше мы читаем. Эллины, то есть греки, ищут мудрости. Дело в том, что греческая культура всегда была культура Софии, культура мудрости. Это совершенно роскошная литература, которая, правда, процветала всего несколько веков. К первому-второму векам нашей эры древнегреческая литература пошла на спад. Потом это стремление к мудрости проявится только во времена позднего Возрождения. Это время историографии, описания прошлого, описания выдающихся личностей. Это время театра, это время философии. Там, где есть София, мудрость, там есть философия. То есть любовь к мудрости, стремление держаться этой мудрости. Современное университетское образование западного мира, да и не только западного мира, это, конечно, по большей части образование, стремящееся к переосмысленным уже, но все же греческим идеалам. Нам не говорят с точки зрения знамений. Нам не говорят с точки зрения сверхъестественного. Нам говорят с точки зрения мудрости. И на экзамене задача наша заключается не только в том, чтобы дать информацию, но и в том, чтобы показать, насколько мы овладели этой человеческой мудростью. Теперь, если для иудея проповедь кажется глупой, потому что это для него просто слова, то для мудреца эллина проповедь кажется глупой, потому что она слишком простая. И он стремится усложнить Евангелие. И апостол Павел продолжает и говорит о третьей группе. «А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, то есть скандалос, это слово по-гречески здесь, это преграда, это то, на что они спотыкаются, это камень преткновения такой. Дальше. А для эллинов безумие. Да, потому что он не вписывается в стандарты греческой мудрости. Он не вписывается в аксиомы геометрии. Он не вписывается в то, что привыкли выстраивать в своей голове греки и грекообразованные люди. И вдруг 24 стих. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божью премудрость. И вот апостол Павел говорит о том, как Бог выстраивает этот контраст. Божья сила — это ответ на то, что говорили иудеи. Христос, которого мы проповедуем, имеет ровно ту же силу, которой Бог совершал и другие знамения, даже если знамений таких ярких сейчас не совершается. Христос, который мы проповедуем, имеет подлинную мудрость, исходящую от Бога, даже если сначала она кажется глупостью. Знаете, сейчас даже в наших церквях есть такое поветрие, и оно очень неприятное, между прочим. Пытаться притянуть в церковь людей, которые достигли чего-то в этом мире, звезд, шоу-бизнеса, например. Если даже их не удается притянуть, то мы хватаемся за какие-то их высказывания, за какие-то их слова и говорим о том, что «во, смотрите, ведь эти слова можно понять как указание на их любовь к Богу». Это может быть такое указание, да. А может быть, это совсем не такое указание. И апостол Павел говорит о том, кто приходит в церковь. 25 стих. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». И это совсем невозможно себе представить. Он говорит коринфянам, слушайте, коринфяне, вы тут соревнуетесь, кто из вас самый крутой. Но, 26 стих, посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. То есть, ребята, что вы устроили? В чем вы соревнуетесь? Есть один, единственный Бог, кто может сделать вас и делает вас другими. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Мы уже говорили сегодня о господстве Иисуса Христа. Я хочу оставить вас в заключении вот с этим вопросом. А чем ты сегодня хвалишься? Образованием, дипломом, связями, карьерой, семейным положением, богатством. Чем? Апостол Павел призывает нас к одному – хвалиться Иисусом Христом. Кстати, я вас уверяю, если вы будете это делать, то зазнаться вам Христос уж никак не даст. Продолжим беседу в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот эти слова, которые звучат в конце каждой нашей передачи, спасибо за то, что вы присоединились к нашему путешествию, сегодня имеют особое значение, потому что есть люди, которые сегодня смотрят и слушают нас впервые. Мы особенно приветствуем вас сегодня. И для вас я сообщаю, а для остальных напоминаю, что у нас осталось еще где-то минут 14, и в это время мы с вами можем почитать ваши комментарии, подумать о том, о чем вы предлагаете подумать, ответить на ваши вопросы. Вот, тут интересные есть вещи, в частности, Никита пишет: «Церковь осуждает порнографию». Мне нравится здесь слово «обсуждает», «осуждает». Значит, смотрите, какая штука. Вот иногда церковь представляют как такого полицейского, который ходит и кричит людям: вот этого не делайте, этого нельзя делать, а это можно делать, а это, например, ну, наоборот, нужно делать и так далее. Вот в этом контексте осуждает или не осуждает порнографию. Вот, значит, смотрите, какая штука получается здесь. Бог дает нам, открывает нам то, каким образом Он нас устроил. Вот то, как мы сделаны. И у каждого из нас есть сексуальная сфера. Это сфера для брака, для отношения с женой, для отношений с мужем. Вот это сфера, которую дал нам Бог. Все остальное получается нарушением Божьего устройства именно в этой сфере. Теперь, что дальше? А дальше разное применение для людей, знающих Бога, или людей, не знающих Бога. Для людей, знающих Бога, и мы об этом еще будем говорить, и более конкретно будем говорить, когда сказано, что станут двое одна плоть, это ведь не случайно сказано. Это единение, это единство, это высшая точка единства. И невозможно это единство разбрасывать. Да, вот единство, понимаете, любовь — это всегда любовный треугольник. Это муж, жена, но превыше них Бог. Да, вот Бог присутствует в любом браке. Если брак распадается, Бог уже не может в нем присутствовать, потому что это противоречит Божьей чистоте, потому что это противоречит Божьей праведности. И об этом говорит Священное Писание. Ты что значит осуждает порнографию? Понимаете, это просто такие несовместимые вещи. Вещь несовместимая с присутствием и с действием, самое главное, Бога в жизни. А теперь, что касается людей неверующих, не знающих Бога. И в этом случае, Слову Божьему, есть что сказать на эту тему, и врачи, уже современные врачи, начинают понимать, насколько Слово Божие говорит правду. Ну, в частности, сегодня уже в медицине все больше и больше признают такую вещь, как эректильную дисфункцию, вызванную просмотром порно. И, соответственно, далее и импотенцию, вызванную просмотром порнографии. Конечно, кто-то спорит, кто-то говорит, что нет ничего подобного, другие говорят, что есть, но все больше людей, которые говорят, что такое есть. Это когда человек настолько подсел на порнографию, что настоящие, подлинные, его уже никак не касается. Это болезнь? Нет. Это результат греха. Это результат поведения. Это результат того выбора, который делает человек. И когда церковь говорит, вот это плохо, когда мы, верующие люди, читая Священное Писание, говорим, это недопустимо, это губительно, находятся люди, которые говорят: ребята, вы тут все осуждаете, вы не даете нам красиво жить. Для нас важно, чтобы Слово Божие проповедовалось. Для нас важно, чтобы истина Божия провозглашалась. И знаете, как это устроено? Для верующих людей мы можем говорить о Божьей святости, мы можем говорить о жизни в святости, мы можем говорить о присутствии и действии Святого Духа в нашей жизни. Но для людей, которых это все не касается, которые пока Бога не знают, даже для этих людей у нас есть что сказать. У Бога, естественно, есть что сказать. Потому что реальные последствия этого становятся очевидны в жизни. Пишет Екатерина Игнатьева: «Зачем чем-то хвалиться? Тщеславия ради люди даже добро делают слугой своему тщеславию». Дело в том, что вот это желание чем-то хвалиться, я, может быть, вас удивлю, Екатерина, но желание чем-то хвалиться дано нам Богом. Дело в том, что изначально это желание должно приводить нас к тому, чтобы прославлять Бога. Вот апостол Павел хвалится Христом, крестом Иисуса Христа. Давид хвалится Господом. Мы читали Ветхий Завет, мы еще будем читать Ветхий Завет. Он хвалится Господом. Это как с интимной близостью и порнографией. Вот интимная близость дана для супружеских отношений. Когда она выходит за рамки супружеских отношений, когда она выходит за рамки того, для чего сделал ее Бог, тогда начинается проблема. Желание хвалиться дано для того, чтобы хвалить Бога, прославлять Бога. Мы же начинаем переносить его на себя, на самопрославление. И получается действительно то, о чем вы пишете. Даже добрые дела человек начинает приписывать самому себе. Апостол Павел тут и говорит о том, что хвалиться именно Христом, вернуть это свойство человеческого характера к тому, каково было его изначальное предназначение. Игорь пишет: «Ничем не хвалюсь, будьте молчаливы и смиренны». Я соглашусь, я во многом соглашусь с вами, Игорь, но я думаю, что когда вы рассказываете о том, что Господь делает в вашей жизни, вы говорите «слава Богу». Я понимаю, что, возможно, здесь слово «хвалиться» кажется не совсем точно употребленным, но это хвалить не себя, да, хвалиться — это хвалить себя. А мы говорим про другое, мы говорим про то, чтобы хвалить Бога. Жека пишет: «Вы никогда не задумывались, почему в наше время нет святых?» Мы говорили уже на эту тему, читая послание к римлянам. И слово «святые» понимается в разных случаях по-разному. Давайте разберемся с этим, потому что это действительно важно. Апостол Павел обращается к коринфянам и называет их святыми. В послании к римлянам также, применимо к людям, называется слово, упоминается слово «святые». Но почему они святые? Чем они святы? Ореолов вокруг головы у них, конечно же, нет. Что же тогда? Каждый человек, становясь христианином, получает праведность и святость Иисуса Христа. Пока сначала, вот на этом, извините, пожалуйста, этапе нашей жизни, это потенциальная святость, которая может реализовываться. Иными словами, Бог юридически провозглашает нас святыми, но у нас еще идет путь нашего взросления, нашего противостояния греху, нашего противостояния искушению. И, естественно, было бы совершенно еретически сказать о том, что вот ты стал христианином, и все у тебя круто, ты, значит, спасен автоматически, ты живешь без проблем, ты поступаешь всегда правильно, да. Вот это вот неправильно. Да, ты спасен, да, мы имеем спасение во Христе. Но при этом мы имеем вот этот путь, и это путь освящения, путь противостояния греху, путь противостояния искушениям. С одной стороны, есть юридическое вменение святости, когда Божья святость записывается на наш счет. Это юридический аспект, это позиционное освящение. С другой стороны, есть и постепенное наше освящение, освящение, когда мы приближаемся ко Христу через послушание, через то, чтобы прийти, чтобы возрастать в его благодати. Так что в этом плане святые в мире есть. Тут интересно, значит, пишет нам сразу Игорь Феденков, Жека, протестанты утверждают, что они святые. Вот, интересно, а их отец Лютер тоже так считал? Во-первых, ни один протестант не называет Лютера своим отцом. Давайте с этого начнем. Основателем протестантизма, да, конечно, но никак не отцом. Вот, поэтому тут вы преувеличиваете. Теперь, Игорь, вы говорите, но не договариваете. Да, каждый человек, и это не протестанты считают себя святые. Это святыми. Это, допустим, апостол Павел обращался ко христианам, которые были еще до католицизма, православия, протестантизма тем более, называл их святыми. Да, вот это Иисус обращался к людям и говорил: будьте святы. Поэтому, Игорь Феденков, вы зря вот так, да? Это не протестанты, это библейское определение. Теперь, дальше происходит подмена терминов. Вот в православии, и тут я могу ошибиться, если что, поправьте меня, это как раз та территория, на которую мне, может быть, и не надо бы заходить, но все-таки зайду с тем, что, если что, поправьте меня, пожалуйста. Вот в православии считается, что человек, который прожил жизнь в послушании Богу и проявил это послушание, И, соответственно, потом, уже после смерти, церковь признает, церковь видит особое действие Бога в этом человеке, в жизни этого человека, и этот человек может быть, ну, например, причислен к лику святых, этот человек может быть признан святым. Вот в таком плане. А если не точно сказал, не точно сформулировал, то скажите, пожалуйста, об этом, вот уточните. Да, действительно, у евангельских христиан такого нет, такой, не знаю, практики такой, да. Вот у нас действительно такого нет. Но каждый человек имеет право, во-первых, считать себя святым, потому что мы получили Божью святость, потому что Бог уже действует в нас. И при этом, внимание, каждый из нас стремится обрести святость. Стремится обрести святость, когда мы, когда мы с вами приходим ко Христу, когда мы с вами придем уже в небесах, в небеса. Игорь пишет дальше очень интересную вещь. «Не топите церковь в соцнуждах, как это пытаются сделать, как это пытается сделать Иуда. Золото на куполе — это-то на что, это то, на что тратят деньги прихожане». Значит так, «не топите», я не понял конец, «не топите церковь в соцнуждах, как это пытается делать Иуда». Иуда не пытается топить церковь в соцнуждах, Иуда пытается деньги себе урвать. Иоанн очень четко нам рассказывает, что говорил Иуда про вот эту вот помощь бедным не потому, что заботился о бедных, да, а потому, что был вор. Так что вот не надо, Игорь. Теперь, должна ли церковь заниматься социальным служением? Да. Христос этим занимался, и церковь этим занимается и будет заниматься. Становится ли это основным для церкви? Нет. Это путь для церкви, это путь для того, чтобы рассказать о Боге, для того, чтобы рассказать о Христе. Приведу конкретный пример. У меня есть такое служение, у меня и у команды, с которой мы работаем, есть служение, оно не в рамках, ну, скажем так, строго говоря, не в рамках Теосмеди, оно немножко особняком идет. Это социальное служение, это социальное аудио- и видеослужение. И в самих этих программах, в продукте этого служения о Боге мы практически не говорим. Но знаете что? Каждую неделю приходят письма, приходят комментарии от тех людей, которые эти программы слушают, смотрят. И каждую неделю, по крайней мере, один или два комментария так или иначе касаются Бога, так или иначе касаются духовной жизни. То есть социальное служение – конечно, важно, потому что Христос проявляется через это социальное служение. И дальше через это социальное служение люди начинают слышать о Боге. Поэтому не-не-не, никто не топит ни в коем случае. Ни в коем случае. Нина Федорова пишет, батюшки грешат, они ответят за все. Мне вспоминается в одном из эфиров, здесь у нас на Теос Медиа, был отец Александр Борисов. И ведущие эфира его спросили, а что делать, если видишь, что батюшка грешит? Он говорит, ну, как что, молитесь за своего батюшку. Вот реально, берите и молитесь. Потому что он человек, он проходит через искушение. Господь поведет, Господь ставит на служение. Он же и снимает со служения. Но вы молитесь, понимаете? А батюшки, пасторы, служители действительно нуждаются и в нашей молитвенной поддержке, и в нашей действенной поддержке. Потому что столько всего происходит, столько сваливается на плечи этих людей, а еще мы начинаем, вот это не так, это плохо, батюшка или там пастор, да, вот я пришел в церковь, и вы на меня даже не посмотрели. А у пастора, может быть, совершенно другим, голова в этот момент была занята. Молитесь за него. И еще. Сатана почему-то так делает, нет, просто так делает, не почему-то, а делает так, к сожалению, чтобы мы замечали противное, гадкое, мерзкое. А посмотрите вокруг и скажите, Господи, помоги мне увидеть хороших, благочестивых, любящих Тебя, батюшек, пастырей, пасторов. Господи, помоги мне увидеть этих людей, которые служат Тебе. И вы увидите их и прославите Бога. Завтра продолжим, а пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из вас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.